«Бойцы, а?» — сказал барон. «Каково? Кто теперь только не попадает в Волгалу? Сережа монголоид! А все это идиотское правило насчет меча в руке. Что с ними случилось?» — спросил я. «Что положено?» — сказал барон. «Не знаю, но можно посмотреть».
Он еще раз дунул на еле заметный голубоватый огонек, и пламя вспыхнуло с прежней силой. Барон несколько секунд пристально глядел в него, сощурив глаза.
«Похоже, будут быками на мясокомбинате. Сейчас такое послабление часто бывает. Отчасти из-за бесконечного милосердия Будды, отчасти из-за того, что в России постоянно не хватает мяса».
Меня поразил костер, который я только сейчас разглядел в подробностях. На самом деле его нельзя было называть костром. В огне не было ни дров, ни веток. Он возникал из оплавленного отверстия в земле, по форме похожего на ровную пятиконечную звезду с узкими лучами. «Скажите, барон, а почему этот огонь горит над пентаграммой?»
«Как почему?» — сказал барон. «Это ведь вечный огонь милосердия Будды. А то, что вы называете пентаграммой, на самом деле эмблема ордена Октябрьской звезды. Где же тогда гореть вечному огню милосердия, как не над этой эмблемой?»
«А что это за орден Октябрьской звезды?» — спросил я, покосившись на его грудь. Я слышал это выражение при самых разных обстоятельствах, но никто из тех, кто употреблял эти слова, не потрудился объяснить мне, что они значат.
«Октябрьская звезда?» — переспросил Юнгерн. «Очень просто. Знаете, как с Рождеством. У католиков оно в декабре, у православных — в январе, а празднуют один и тот же день рождения. Вот и здесь такой же случай. Реформы календаря, ошибки переписчиков, короче, хоть и считается, что это было в январе, на самом деле все было в октябре».
«А что было-то?»
«Вы меня удивляете, Петр. Это же одна из самых известных историй на Земле. В свое время был один человек, который не мог жить так, как другие. Он пытался понять, что же это такое. То, что происходит с ним изо дня в день. И кто такой он сам? Тот, с кем это происходит. И вот однажды ночью, в октябре, когда он сидел под кроной дерева, он поднял взгляд на небо и увидел на нем яркую звезду. В этот момент он понял все до такой степени, что эхо той далекой секунды до сих пор...» Барон замолк, подыскивая слова, но, видимо, не нашел ничего подходящего. «Поговорите лучше с Чапаевым», — заключил он. «Он любит про все это рассказывать. Главное, что существенно, с той самой секунды горит этот огонь милосердия ко всем живым существам, огонь, который даже по служебной необходимости и то нельзя загасить целиком».
Я поглядел по сторонам. Панорама вокруг нас была поистине величественной. Мне вдруг показалось, что я вижу одну из самых древних картин на Земле. Огромная орда, остановившаяся на ночь в поле, жжет костры. И у каждого из них сидят воины с жадной мечтой, глядящие в огонь, в игре которого им чудится золото, скот и женщины из лежащих впереди земель. Вот только куда двигалась та орда, между костров которой шли мы с Юнгерном? И о чем могли мечтать люди, сидевшие у этих костров? Я повернулся к Юнгерну. «Скажите, барон, а почему все сидят врозь и не ходят друг к другу в гости?»
«А вы попробуйте, сходите», — сказал Юнгерн.
До ближайшего костра было не больше 50 шагов. Кажется, возле него грелось человек 5 или 6. Я вопросительно поглядел на Юнгерна.
«Сходите», — повторил он.
Пожав плечами, я пошел вперед. Ничего особенного или необычного я не ощущал. Я шагал, наверное, минуту или две, и вдруг понял, что за все это время совершенно не приблизился к яркой точке, к которой начинал свой путь. Я оглянулся. Юнгерн стоял у огня в 3 или 4 шагах сзади и насмешливо смотрел на меня.
«Из того, что это место похоже на тот мир, который вы знаете, — сказал он, — вовсе не следует, что это он и есть».
Я заметил, что 2 застывших фигур у огня уже нет. Вместо них на земле остались только 2 темных продолговатых пятна.
«Пойдемте отсюда», — сказал Юнгерн. «В конце концов, мы хотели навестить моих ребят».
Я вцепился в его рукав, и мимо нас опять понеслись огни.